Мы снова в эфире. Это «Еврозона», авторская программа Владимира Сергиенко. Владимир, что у нас на этот час?
Ольга, я анонсировал, что я расскажу о том, как воруют деньги и какие вообще происходят опасности в киберпространстве. Вышел отчет органов, которые занимаются противодействием этим вещам. Но закончу мысль с предыдущего часа. Тем людям, которые не задают вопросы, а комментируют, спасибо большое. Нет, я не симпатизирую тем, кто входит в конфронтацию прямую, но я симпатизирую тем, кто потом может себя отстоять в суде. И для этого тоже нужны определенные навыки. И если, как это произошло в Германии, происходит саботаж со стороны допуска адвокатов, это тоже было сильное нарушение, то нет нормального объяснения этого. Адвокат, ну так, по своей сути, он же здоровается с любым за руку. И разницы нету с кем. Кому, вот внутренний мир адвоката, это как у врача. Вот врач должен оказать помощь любому. Адвокат должен оказать помощь любому. Есть огромная ниша адвокатов, которые симпатизируют левым и ультралевым. То есть бесплатная помощь. И вот этот туризм, который... пошуметь, погудеть, он не сводится к тому, что это вид спорта, как я вначале сказал, бутылкой кинуть полицейского. Нет, у них есть их какая-то там спрятанная идеология, философия. Ну, короче, современные последователи марксизма, ленинизма, революционеры, они против фашистов борются и абсолютно правильно делают, что против фашистов борются. Ну, а насчет бутылки поймали, ну, отвечай, такое дело. А вот там было две вещи нехорошие. Это присутствие иностранного спецназа в Гамбурге, который давил протесты. И вторая вещь нехорошая, это когда ну, нужно срочно произойти, разобраться с тем, что правомерно, неправомерно задержали, ты можешь противостоять структурно органу, только когда есть допуск адвоката. Адвокатов не допускали, массово не допускали адвокатов. Ну, кстати, третий. Там были случаи, когда людей лишали аккредитации просто так журналисткой. Ну, это все в прошлом. Ладно, сейчас суды. Будем смотреть пристально на эти суды, потому что, скажем так, повстанческая деятельность некоторых радикальных людей, которая мешает обыкновенным среднестатистическим гражданам и ведется в любой стране мира, есть такие повстанцы. И эти повстанцы делятся на радикальных и нерадикальных. Революционеры и эволюционеры. Революционеры — это, скажем, любое государство их будет привлекать к определенной ответственности, ссылать в ссылки и наказывать особо строгими приговорами. А эволюционные — это вот эти всякие некоммерческие организации. Там простой пример борьбы с некоммерческими организациями — это Венгрия. И в Венгрии замечательный процесс — это когда... по закону ввели, что НКО в Венгрии должны регистрировать, отчитываться о средствах, которые им переводят. При том, что Венгрия небольшая страна. Трудолюбивая, как и все европейские маленькие страны, трудолюбивая. И не так много там этих некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, совсем единица. А еще точнее, одна единственная, которая получала деньги от Сороса, и, в принципе, против него непосредственно этот закон и направлен, чтобы он не вмешивался в политику. Политика, которую придерживался Сорос, вот поддержка вот этих каких-то его течений, основана на очень простом. Мне нравится, что ты делаешь, получишь у меня деньги. Деньги огромные, миллионы просто. Это трудозанятость для людей, которые из эволюционеров переходят в революционеры. В Германии точно так же есть эволюционеры, есть революционеры. То есть оппозиция нормальная в парламенте — это одно. Оппозиция, которая не дошла до парламента — другое. И третье — это оппозиция, которая поняла, она никогда не доберется до Бундестага, до парламента. Поэтому надо революционировать. А дальше, как в анекдоте, не догоню, так согреюсь. И Германия тоже пресекает, и Австрия пресекает, и Голландия пресекает попытки финансирования, например, только это другое финансирование вот этих революционеров, мечети. Общество там дружбы мечети. Там есть таких пара обществ, и когда 400 полицейских с утра делают одновременно облаву по многим мечетям, а выясняется, что они получили финансирование от короля Саудовской Аравии, то, а потом их закрыли, то это тоже разжигание революционного огня, который в разных местах по-разному. Если Венгрию критикуют за это, ну как же, контроль вели, НКО, то весь вопрос в том, вот эти НКО, они когда финансируются этим Соросом, ну, его, это известная личность, и все его финансирование известное, то Евросоюз начинает сразу критиковать вот такие вещи. Евросоюз критикует Польшу за то, что в Польше судебная реформа очень интересно пошла. Она пошла по наклонной судебной реформе. Как? Судья, который должен вынести приговор, он должен, ну никак, на свое рабочее место попадать протежированием, и точно так же его не может снять человек из правительства. Это должен, его профессионализм должен кто-то другой оценивать. Судебная коллегия какая-нибудь. Конституционные судьи, судьи, которые самая верховная власть. Ты можешь все что угодно спорить в последней инстанции. Если я могу назначать туда и снимать своих, ну, своих поставить, своих снять, то тогда у меня есть возможность, чтобы мой закон прошел. Или наоборот, не прошел тот, который хочет, там, нижняя камера парламента. И Евросоюз поставил ультиматум Польше, что, мол, ребят, вы что, обнаглели? Ну, вы вообще уже перегибаете палку в своей вот этой вот судебной реформе. У вас независимого суда больше не будет. И поляки это понимают. Ну, как-то так, слабенько, до Майдана не доходит. На улице хотя бы, хотя тысячи на улице выходили в протестах. И Европа говорит, ай-яй-яй, нельзя вам. В случае с Венгрией, конечно, такого не произошло. Венгрия вызывает иногда очень удивительный эффект восприятия тем, что там есть правая ориентация, которая переходит грань вот этого правое и ультраправое. Радикальное восприятие жизни и ультрарадикальное восприятие жизни. Но когда Брюссель навязывает беженцев, когда вдруг выясняется, что из Венгрии в Австрию, если кто-то когда-то ездил на машине, он понимает, что там расстояния смешные, раз-два, и ты уже в Австрии из Венгрии. А Венгрия граничит с странами, которые находятся на псевдошелковом пути, вот этот вот поток иммигрантов, которые из зоны боевых действий в Сирии. И когда Венгрия говорит, а я не хочу, а они, австрийцы, выставляют вдруг усиленные полицейские кордоны на границе с Венгрией, и получается, что у них оседают в стране, а венгры дальше говорят «не хочу», то, конечно, точно так же в обществе происходит расщепление между более левыми радикальными и правыми радикальными. И тогда вопрос идет в борьба за власть, борьба за независимость и борьба за власть. Кто более радикален? И в Германии то же самое. Венгрия в этом отношении смогла в себе найти мужество не прогнуться под Брюссель. И запрет на, скажем, это неофициальный запрет на деятельность Сороса в Венгрии, на то, что он там финансирует вот эти свои революционные замыслы. Ему что-то там не нравится. Я даже не буду сейчас копаться, имеет ли это отношение к какому-то бизнесу. Соросу давно бизнес не нужен. Но это имеет отношение к тому, как функционирует вообще революционная деятельность. Если у кого-то появилось желание что-то революционное сделать, то он должен найти финансирование, а не бутылка кидаться. И должен считаться с тем, что ему власть будет противостоять. И критика сегодня в Венгрии у нас смело заявила Брюсселю «до свидания, мы сами здесь себе хозяева, и деньги, которые заходят в наше НКО, мы будем проверять, потому что уж очень странно они себя ведут». Ну, я желаю удачи венграм в их демократическом построении, построении их демократического общества. Никто их усиленно ни демократами не называет в Евросоюзе, и против них не возбудили никаких действий из Брюсселя, в отличие от Польши. По крайней мере, угрожают. И перейду к тому, что я обещал. Это безопасность, связанная с киберпространством. Вышел отчет по этому поводу. Очень интересный нюанс. Каждая шестая фирма в Германии является пострадавшей от кибератаки. Это чудовищная цифра. Каждая шестая фирма. То есть это айпишники, когда человек один имеет свою трудовую деятельность. Как они пострадали? По-разному они страдают финансово. Крупные фирмы очень сильно страдают. И существует определенная хитрая тактика этих фирм. Именно потому что не хочется терять свой имидж на рынке, не хочется рассказывать о том, что мне залезли в мой мозг, в мои тайны. Это такие глубокие шпионские штучки, которые расходятся через киберпространство. И никто не украл новый двигатель от Porsche, никто не украл систему, как делать правильно краску немецкую. Этого никто не украл. Воруют другие вещи, но есть и другой механизм мошенничества. И ему уделяют внимание. Я думаю, что в России это тоже присутствует, присутствует или будет присутствовать. Это простая вещь. Ты получаешь письмо, известный, неизвестный адрес, не так важно. Важно, что по адресу, ну, например, скажем, если так провести аналогию, чтобы понятно было, вот у меня банковский счет в Шпаркассе, Берлин, Шпаркасса. Это как Сбербанк, практически переводится так же. Шпаркасса, сберегательная касса. И надпись будет там «Сбербанк, Устюгунск, Москва, срочно». Ну, допустим. То есть ты первые буквы видишь, а дальше идет какое-то настроение, на которое ты внимания не обращаешь. Я получаю это письмо из Берлина Шпаркассы, или я получаю это письмо из Сбербанка, и логотипы, и все остальные картинки говорят о том, что это в самом деле оно, оно ничем не отличается. И мне говорят, срочно войдите в свой адрес, у нас произошел технический сбой, вам вскрыли ваш банковский счет. И простая вещь. Я могу нажать на кнопочку, ну так, кликнуть на мышку, и тут же перейду в свой банк. Вот так стоит в этом письме. Вот как только я это сделал, я попался. Все, я попался. Почему? Потому что если я зайду, закрою это письмо, закрою эту страницу и наберу заново берлинский банк и войду, то я войду, в самом деле, в свой банк. И самое важное, что страховка должна будет сработать, если я именно этот процесс соблюдал. Если я перехожу по тому линку, который в письме, то есть эти вот мифы, не открывайте документы, файлы, которые вам пришли неизвестных ящиков электронных. Это вчерашний день. Все, сегодня по-другому. Даже тебе не пришло ничего. Ты просто перешел на сайт, он открывается. Ты же никто у нас не читает конкретно. Я точно не читаю. Вот я не знаю, Ольга, читаете ли вы. Это полную строку того, что написано в браузере. Вот все эти буквочки, которые там написаны. Там «Вести», «ФМ», «Косой штрих», там, ну, «Палочка косая», потом «Минус XE», «99CE», «20-30-44». Код я послал сейчас своим друзьям. Никто не читает, правда? И вот там будет какой-то зашифрованный код, и только первые буквы вы визуально видите, у вас совпадает название, там, Сбербанк, Берлин, Шпаркасса. И весь дизайн внешний совпадает. Вы заходите в свой счет. Дальше система очень простая. Вот у меня страховка какая? У меня приходит, если я пользуюсь своим счетом, смс-ка на телефон. Не знаю, действует ли так в России, но в Германии так действует, значит. И в Австрии так действует, и в Польше в банке так действует. Пришла смс-ка, и она подтверждает. И когда я уже вбиваю эту смс-ку, тогда деньги переводятся. Процесс очень простой. Я в этот момент оказываюсь в совсем другом пространстве. Не в своем банке, а в созданном под меня псевдо-лживом фейковом банке, который имеет точно такой же дизайн. И я пишу там, например, свой код. И там срочно нужно перевести 1 цент. В это время тот, кто владелец этого пиратского сайта, что он видит? Он видит те цифры, которые он видит, плюс мой код доступа. Он теперь входит в мой настоящий банк со своего IP-адреса, где бы он там ни был, на Мальдивах, и вводит ту сумму, которую он хочет. Соответственно, банк у меня запрашивает мой телефонный код. Мне приходит код, который я должен вбить. Я вбиваю код, а видит это не банк. Я же не у банка на странице. А видит это вот этот пират. И получается, что я ему сам даю коды. Поэтому вот по линкам совет не киберпрограмм безопасности, не проходить, особенно если это банковское. Они, конечно, пишут, что ребята, не открывайте письма. Они регулярно такие письма безопасности проходят. Но, тем не менее, это один из самых распространенных видов мошенничества, который есть. Второй вид мошенничества, о котором, я думаю, все знают, и слушатели попадались, и я попадался. Вот мне, например, скайп взломали. После чего пользовались очень гениально. Вот в том отчете, который читал по кибербезопасности, написано, что это тоже очень частый вид мошенничества. Взломанный сайт, взломанный скайп. И всем, кто у тебя там есть, а ведь есть люди не только, которые очень далеко от тебя находятся, я имею в виду, ну, есть люди, с которыми ты близко общаешься, родственники, друзья. И они сделали максимальную рассылку, вот в моем случае, и отправили всем линк на кино. Вот ты нажимаешь на кнопочку и смотришь кино. Там какая-то клевая комедия. А дальше, ну что, посмотрел, они вошли в контакт, в живой контакт от моего имени. А когда у человека есть живой контакт, а дальше, ну что, как сам? кино посмотрел, ну чё как сам, чё-то там ответили. А вот только потом, уже на третий или на четвертый раз, звучит вот эта замечательная фраза. «Я тут попал, не мог бы ты меня сбросить». Вот у меня близкий друг перевел мне, ну, он так думал, что он мне переводит, он находился в отпуске, у него там что-то со связью было, интернет был, телефона не было, он что-то там подумал, он даже не парился. Когда ему пришло третье письмо уже, слушай, спасибо за 100 баксов, все дошло, еще сбрось, пожалуйста. Этот вид мошенничества тоже очень часто, поэтому если хоть капля подозрения есть на то, что с вами общается не тот человек, ну, надо перепроверять как минимум. Это важный момент.
Нет, но если ты в отпуске где-то, то и тебе друг пишет, что он якобы в беде, то, в общем, я думаю, ну, немногие будут раздумывать, перепроверять, а ты это или не ты, а когда твой день рождения, ну, просто переведут.
Ну, вот мне скайп взламывали 2 раза, да. Фейсбук у меня, попытки, мне приходят все время, там, Фейсбук делает... Там у меня перенос моей почты, и тоже там двойная защита стоит. И они присылают мне смс-ку и почту. При смс-ке и почту. Только что попробовали вас, там, войти в ваш аккаунт. Только что попробовали. Вы запросили изменение пароля? Если вы запросили изменение пароля, а вы пройдите по линку. И вот здесь вот точно так же, как в случае с банком, существует параллельность. Когда ты переходишь по линку, по письму, тебе пришло письмо. Ни в коем случае. Нужно просто войти в интернет и как бы заново залогиниться с нуля. Ни в коем случае не переходить по линкам в письмах. И там, я не знаю, у меня количество, что мои фотографии с Фейсбука берут и выставляют их. И я там уже кем только не был. И Джоном Ленноном, и Джоном Майклом, и Майклом Корсом. Кем только я только не был. И, как правило, знакомиться с женщинами. Это тоже вид мошенничества. Знакомиться с женщинами. Там у меня фотографии, там у меня с сыном, с дочкой, да. Я веду открытый образ жизни. А входит, потом говорит, слушай, приезжай ко мне в гости. У него там в переписке 40 женщин. Но визу оплати, будь добра, будешь жить у меня. Или я тебя поселю в гостинице, разницы нет. Переведи мне 200 евро. Тоже распространенно. Я думаю, что многие получали письма счастья о том, что ну, наконец-то мы нашли вас. Я адвокат из Зимбабве. Предлагаю вам вступить в наследство, вы получили только что 2 миллиона долларов, а я и есть тот уполномоченный. Как правило, все это заканчивается тем, что ты должен перевести деньги там, за какую-то услугу. Начинается, кто-то 1000 переводит, кто-то 200, кто-то 50. Но это такое далекое. А вот когда у тебя скайп взломанный, друг тебе говорит, срочно переведи, а ты не можешь к нему дозвониться. Да? Даже призывы о помощи, болезнь, там люди собирают пожертвования на больных раком, родственники. Много что происходит в этой жизни. Но акты мошенничества, они одинаковые во всем мире. И метод борьбы с ними на сегодняшний день отсутствует. То есть, как минимум, нужно минимализировать собственный ущерб в данном контексте. Но вот интересным в этом отчете по безопасности, кроме видов мошенничества такого интернетного, есть очень интересный вид мошенничества, который полиция никак не может понять. Значит, ущерб, который понесла Германия в этом году по кибер мошенничество 55 миллиардов. 55 миллиардов – это зашкаливающая сумма. При том, что эта сумма еще не вся. Она дополнена, должна быть теми, кто скрывает ущерб. Но не каждый скажет, что он, ну так, слово искал, лоханулся. Да? Не каждый скажет, что на моей фирме есть проколы в безопасности. Ну, не каждый. И в случае, когда у кого-то украли компьютер, никогда полиция толком не знает. Украли компьютер для того, чтобы завладеть твоими данными. Именно поэтому украли компьютер. Но в случае, если ты инженер, то это понятно. Все-таки есть подозрение, что, скажем, коллеги из каких-нибудь спецслужб страны Китая, Вьетнама, нуждающиеся в технологическом, могут пойти на грабеж средь бела дня, да, вот так можно кино даже целое снять. Только не говорите мне, что я сейчас контрпропаганду против китайской разведки делаю. Нет, это предположение такое. Ну, это фантастический боевик можем сделать, да. Если китайцам не нравится, то возьмем кого-нибудь другого. Или же случайно украли дипломат, украли этот в дипломатии компьютер, а уже потом смогли взломать все остальное. И вот здесь у пострадавших фирм огромное количество. Значит, здесь распределение вреда, ущерба, оно катастрофическое. Например, по заказу одной из крупнейших в мире страховых компаний был проведен эксперимент. Может ли киберпреступник сделать невидимым на радаре огромный сухогруз? Или перевозчик нефти.
Танкера. Я думаю, легко.
Легко. Это невидимым на радаре. Ну, то есть использовать сухогруз, в данном случае, когда он невидим, это такая вредность пока что. А если вдруг они перехватили управление этим огромным кораблем, то тогда это ущерб уже огромный, он измеряется в сотнях миллионов, его можно на мель загнать, им можно протаранить другое судно. То есть это уже повод шантажировать владельцев судна, и по заказу, когда было это сделано, оказалось, что легко и просто. Они добрались к пару танкерам, вырубили полностью им управление дистанционно. Они как сделали? Они вошли через Facebook, вошли в контакт, по фейковому аккаунту, как родственники. Потом отправили на почту. Вот просто была нормальная человеческая переписка. Потом отправили письмо. В данном случае в этом письме был открыт файл. И в этом файле уже стоял тот правильный робот-вирус вредоносный, который смог внедрить свои щупальца в систему управления. Они переняли компьютер, после чего они продемонстрировали макетно в данном случае, что это возможно. Понятно, что страховая компания выпала в осадок, скажем так, потому что ущерб, который могут им нанести, сомалийские пираты — дело одно, а если глобально, то это, в принципе, будет такое кибер-рэкетерство, которое сейчас появилось как новый вид деятельности. Мы знаем это по ПЕТИ-вирусу в Украине, по вирусу, который был в Англии, когда свет отключается в больницах. Но это то, что мы знаем. А если маленький предприниматель ждет определенную поставку запчастей, там, он делает вручную мотоциклы, ничего страшного вроде. Но для него заплатить вот этим рэкетерам, шантажистам $500, а получить товар на 10 тысяч, очень важно, чтобы вовремя выпустить продукцию, этот заказной мотоцикл. И он это сделает. И он никому не скажет, даже в полицию не пойдет, у него времени нету. И полиция говорит, что кроме того, что каждая шестая фирма пострадала, что эта цифра очень занижена, потому что не сообщают в полицию. Вот как вид киберпреступности, которая существует, которая просто... Вот это большие корабли, большие проблемы. А вот простой человек, кроме того, что он переходит на какой-то вот линк, есть еще пару видов мошенничества. Сколько у нас времени? До рекламы, до погоды, до паузы?
2 минуты.
Ах, 2 минуты. Вот, то есть огромный поток фальшивых писем. Счетов. Вы получаете письмо, что вы должны заплатить за электричество. Скромно. 3 евро доплатить надо. В размере страны. Если таких писем получило 20 миллионов людей, и отреагировали, и не проверили счет. А там стоит, извините, пожалуйста, счет у нас чуть-чуть изменился на 4 буквы. И плюс там еще что-то, плюс еще что-то. Или, как всегда, пополнение телефонов. Здесь раз, там такого нет, конечно. То происходит чудовищная вещь. Происходит минимализированный вред, человек не видит. Когда у меня пропадет 1000, я замечу. Когда у меня 100 евро пропадет со счета, я не замечу этого. Я уже молчу про 3 евро. Вручную я практически не перевожу свои счета, они все кассируют. Либо я доверяю службе, там электричество, вода, коммунальные услуги, они автоматически у меня со счета снимают. И здесь, конечно, вся ответственность на том банке, где у меня счет, чтобы меня не взломали. Но если меня попросили, чтобы я перевел дополнительных 3 евро. Потому что, видите ли, они перешли на новый тариф. Мало того, эти негодяи, эти сволочи, они откуда-то знают мой домашний телефон, не мобильный, который указан в соцсети, а именно домашний. Они звонят и говорят, вы знаете, мы вас там уже перевели. Вы сэкономите кучу денег. Хорошо, я не парюсь этим, у меня времени нет переводить 3 евро. А пенсионеры? Он сэкономит 60 евро за год. Для него это тоже деньги, почему нет? Продолжим после.
Новости, да. По поводу мошенников, кстати, Владимир, нам пишут, что тут еще важно обращать внимание на лексику. Обычно мошенники просят деньги в таких примитивных выражениях, которые, скажем, моим друзьям вовсе не свойственны. Из Петербурга смс-ка.
Согласен. Вот опять же, на чужих ошибках учатся.
То есть ваш друг вас плохо знает, да? Поэтому он решил, что это вы.
Так, давайте не будем переводить все это на лично меня. Может, мой друг находился в состоянии неадекватности, выпил лишнего пивка в жару, да? Но те, кто по скайпу, конкретно в моем случае, смогли отреагировать, они отреагировали именно на то, что лингвистика была не моя. То есть они как-то исходили из того, что это вообще не мое такое говорить. Хотя они втянулись в разговор. Они втянулись. Но все, кто отзвонились, вот они поняли, что это не я. Я поэтому стараюсь некоторыми вещами не пользоваться, что уж точно теми, которые вскрывают. Меня скайп вскрыли 3 раза, вот так по-хорошему. Да? То, что в Фейсбуке постоянно кто-то с моим лицом открывает себе новый аккаунт из разных точек планеты. Ну, берем следующий шаг. Значит, он совпадает тоже с отчетом. Значит, некоторое время назад звонок в 8:15 утра. Я не очень люблю ночные звонки. И ранние звонки всегда как-то тревожно. Люди имеют какой-то... Вот лучше там, не знаю, там 11:30. Звонок нормально. Ночи. Но только не 4:30. Значит, что-то случилось. В 8 утра тоже звонят очень специфические всегда люди. И звонок, и говорят, это ваш банк. Здрасте. Вы не могли бы нам подтвердить снятие денег, только что наличными в Джакарте сняли 800 евро с вашей карты. Я говорю, ну, чудесно, я рад, что вы дозвонились до меня, но я не в Джакарте. Он говорит, ну, тогда мы бы вас попросили войти в банк, в свой банк сейчас, и с нами вместе сделать тестовость по контролю денег, нам нужно заблокировать карту. Ну, во-первых, первое, что меня сильно смутило, это, даже смешно, говорили с безумно страшнейшим, жутчайшим акцентом.
Филиппинским.
Хорошая подколка. Ну, так как мой банк в самом деле, в котором один из банков, Люксембургский банк, в котором у меня есть кредитка, он там в самом деле сотрудники говорят с сильным акцентом по-немецки. Ну, да. Ну, он специфический у них там акцент на немецком. Ну, а что, банк Люксембургский, это не немецкий. Но меня смутило, как они давили. Я с просонок, честно говорю, я с просонок реально включил комп. Ну, надо же перепроверить, ну, надо же помочь, это же меня касается. Но мозг медленно включался, очень медленно он включился. И да, меня вот смутило, как бы насторожило вначале, что вот этот специфический говорок не соответствовал тому, который вот этим с французским прононсом в немецком языке в Люксембургском банке. Он все-таки был с другим акцентом. И когда вот так медленно мозг включается, шаг за шагом, шаг за шагом, я включил, они там что-то, Владимир, вы включили, да, там, а потом он мне говорит, а сейчас вбейте, пожалуйста, там цифры, там куда-то он мне там говорит, он говорит, а сейчас назовите мне, пожалуйста, ваши цифры, сейчас будем сверять ваши персональные, значит, я говорю имя, фамилию, и доходит момент, когда я должен сказать код. У меня есть устный код, то есть там сверка, имя, фамилия, адрес, это любой может сказать, и от моего имени. Но есть персональный код. Этот код записан, там, скажем, в 2 местах. Нужно у меня их выкрасть. Блокнот и электронная записная книжка, вынесенная на облако. То есть не так просто к ним добраться, к этому. И я понимаю, что что-то не то. Мне ни разу, за сколько лет эта карточка есть, у меня ни разу этот код не спросили. Ну, ни разу не спросили. Он мне что-то там говорит, куда должен зайти, что-то открыть. Меня держат в напряжении. Я как робот послушно это делаю, с просонок.
Ну, так это специально в 8 утра звонок-то. Звонок специально в 8 утра.
Ну, конечно. Я с просонок, я понимаю, и где-то внутри меня вот есть момент такой, остановись, что-то не то. А ты когда еще общаешься с этими людьми, они же профики. Это развод заключается в том, чтобы я не почувствовал себя особо тупым. Он недовольство на том конце провода, ну, в данном случае не провода, а вот этих мобильной сотовой связи, он высказывал недовольство. Номер, кстати, высветился, как это ни странно. Номер высветился. И он высказывал недовольство, когда я что-то переспрашивал. Если я задавал вопрос там, наводящий, я спросил в какой-то момент, не помню, вот сейчас так сконцентрируюсь, вспомню, что я спросил. Он что-то спросил, а он недовольство мне высказывал. Мол, делайте, вы же делаете, мы же вам помогаем, мы же на вашей стороне. Нам нужно сейчас это заблокировать, все, вообще деньги потеряете. И вот это нагнетание атмосферы, оно подстегивало, чтобы я дальше работал. И внутренний голос в какой-то момент сказал, так, стоп, что-то не то. Я просто положил трубку. Если это мой банк, он со мной свяжется еще раз настойчиво, и номер тот же самый высветится. И на кредитке есть номер, я перезвонил, заблокировал сразу, на всякий случай. Вот, сна как не было, как рукой сняли. Потом выяснилось, банк потом выяснил, что так и сняли у меня 800 евро, но они мне не звонили. То есть мало того, что сняли, банк восстановил по страховке. Мало того, что сняли, взломали, они где-то получили доступ к базе данных вот, ну, вот на звонок, еще и по Германии. То есть это мошенники были не какие-то там филиппинские.
То есть сняли благодаря тому, что вы как раз в 8 утра вошли в компьютер и что-то начали там вводить.
Нет, они сняли, наверное, раньше все-таки. они сняли раньше, они имели доступ к моим определенным данным, они не имели какую-то, где-то платежку я сделал, и банк вот сейчас у меня блокирует, если платежки происходят, у меня звонки раздаются, говорят, вы заплатили, я путешествую много, езжу в разных странах, и бывает такое, ну вот несовпадение, берем Львов, Минск, Москва, Берлин, Цюрих, и все это в течение суток, и везде там, грубо говоря, там кофе заплатил 3 евро, ну ничего страшного, 10 евро, ничего страшного. Но вдруг я снял в Цюрихе, 200 евро ушло с счета, и тут же параллельно из Москвы вдогонку уходит там 400. А потом из Джакарты. Ну, там, то есть где-то скопировали данные карты, провели платежку. Значит, электронные покупки тоже как разновидность в этом отчете стоит. Немецкий отчет, он щепетилен.
Я прошу прощения, вот что касается этого вашего случая, ведь там очень просто было у них, мне кажется, уточнить номер вашей карты. Ведь у них не должно быть...
Номер моей карты, а когда они уточняли, там есть на переворотке, ну, с обратной стороны карты, цифры, которые подтверждают, ну, когда ты платёжку проводишь.
CVV, да.
Вот эти буквы, они когда спрашивали, их нельзя говорить, да, я их не сказал, да. Они там, когда меня вводили в какой-то сайт, вот я их должен там был вбить... Ну, у меня состояние еще раздражения было спросовано. Так такое человеческое раздражение. Какого хрена меня разбудили?
Либо вы могли попросить узнать у них остаток на счету. Вы же примерно понимаете, сколько денег, да?
Ну,
у них должна быть...
сидеть в студии в Москве и рассуждать, чтобы мне мог спросить остаток. Там или счет. 8 утра, я сплю, нервничаю. Вообще, что меня разбудили? Ну, спросонок состояние. Я тоже могу. Человеческий фактор срабатывает, они профессионалы. Они через меня пошли и пошли дальше. Есть единственный минус во всей истории, лично мой. Я в полицию не пошел. Ну, мне банк все погасил, все в порядке, чем мне в полицию идти? Ну, на самом деле, надо заваливать статистику, вот это ошибка. А что это даст? Статистика, когда накапливается, то под это дело бюджет выделяет средства в любой стране для того, чтобы создать отдел борьбы. Если мы не идем... Вот разницы нету, какое мелкое правонарушение, мелкая кража. Даже если ты обратил внимание, что у тебя... украли что-то. Но смысл полиция не найдет. Происходит всего лишь георегистрация. То есть где это произошла кража? На каком маршруте работают? На маршруте Ганновер-Берлин долгое время работала румынская банда карманников. Собрали всех антикарманников из Германии. Есть пару бригад полицейских, которые именно на этом специализируются. Которые возили с собой подставных, таких типа ротозеев, женщин, мужчин, стариков, молодых. Это целая акция была. Они смогли эту банду, хотел сказать, ликвидировать. Нет, они остановили, они поймали их. То есть велось видеонаблюдение.
Это где было, в поездах?
Почему? Да, в поездах. Именно вот Ганновер-Берлин, почему-то выбрали не направление, на экспрессе. Там две остановки вроде между Ганновером и Берлином. Именно потому, что был огромный шквал заявлений, что на этом участке действуют, точно так же и в киберпространстве. Статистика – вещь такая. Когда-нибудь нераскрытое преступление, и начальник, когда у него зашкаливает, он своему начальнику что-то скажет. Да, процесс медленный, но если мы вместе не будем здесь вот обращать внимание, вот на сегодняшний день один из видов мошенничества. Если зайти в интернет и начать искать квартиру в Берлине, ну так, на недельку, не гостиницу, а квартиру, то там можно найти такие подарки. Серьезно, 300 евро, 200 евро в центре города, с камином, с джакузи, с панорамным видом, с возможностью шашлычить на балконе. Ну, при том, что меня удивляет, полиция не реагирует. Они, эти объявления исчезают, приходит рассылка, что оно исчезло, скорее всего, с вами были в мошеннике, а через неделю снова появляется это объявление. А через неделю снова те же самые фотографии, те же самые цены. То есть полиция не может с ними справиться по какой-то причине, то ли они IP меняют адреса, то есть, ну вот где, то ли это международная такая уже банда, вот как те письма, которые приходят, что вы получили миллион наследства из Африки. Но там же сидит огромное количество людей в интернете, которые эти письма пишут. Огромное количество. Это не 2-3 человека, которые придумали. Я не знаю, есть ли у вас в кругу знакомых, Ольга, люди, которые еще не получали писем, что они получили наследство из Зимбабве.
Я не получала наследство в Зимбабве.
Товарищи, мошенники из Зимбабве, просьба выслать Ольге Бадьевой.
Да.
Да. Письмо счастья, что она... Ну, хотя бы 2 минуты себя почувствовать миллионером приятно. Значит, 84% из тех, кто пострадал, не идут в полицию. В этом отчете стоит. 84%. Я тоже не пошел в полицию. Является ли ошибкой? Ну, я найду отмазку. Мне лично не хочется идти. времени у меня нету. Это неправильно. Даже о любом факте мошенничества или попытке мошенничества надо сообщать. Соответственно, если приходят письма с просьбой перевести деньги, тоже надо сообщать. И вот мы переходим к очень интересной части, когда я упоминал заказ одной из самых больших в мире страховок. Это Lloyd's заказ сделал по навигации, по кораблям, по сухогрузам. Это тот мир, в котором у них есть деньги себя отстаивать. Ну, потеряет Lloyd 1 миллиард, но ничего с ним не случится. Он на рынке, мне кажется, со временем возникновения пиратства как такового в мире, а также когда некоторые пираты стали от Ее Величества Великобритании производить свои пиратские действия, вот тогда, наверное, появилось понятие страховка. Они древние, они все могут сделать. И для них это небольшой урон, это так, ну интересно, ну подумаешь, сухогруз въедет. А вот нам лично как бороться, и 100 евро для нас это больно.
Погода, и продолжим. Возвращаемся в программу. В перерыве говорили о сложном немецком языке. Вот. Ну что, мы к мошенничеству возвращаемся?
Нет, не к мошенничеству, а к криминальной среде в киберпространстве. Мошенничество мошенничеством, но кроме мошенничества есть и другие места в киберпространстве. Чтобы поставить точку, но мошенничество... Друзья, будьте осторожны. Просто так не переводите деньги сразу. Вот мы в перерыве по немецкому языку прошлись. Я пару раз употреблял слово «link». Это немецкое слово, по-русски это «ссылка». Не переходите по ссылкам, если вам в письме просят перейти, ваши банки и прочее. Переходим к следующей части марлезонского балета. Значит, 3% всех киберпреступлений, которые происходят в Европе, в частности в Германии, эти преступления связаны со спецслужбами. Это отдельная передача, обещаю вам ее провести, потому что я в среду встречусь с шеф-редактором и хозяином одного очень интересного издания, который занимается именно вот работой по его специфике работы, это контршпионаж, и в данный момент контршпионаж перешел в киберпространство, поэтому, я думаю, на следующие выходные будет намного-много интереснее информации, а сейчас я перейду к другому понятию преступления в кибермире. В виртуальном мире. Вот у меня вопрос, Ольга. Вот если на улице вас обозвали, это преступление?
Ну, понимаете...
Жестко обозвали.
Но вообще есть статья оскорбления.
Есть
да,
такая. А если просто человек стоит и гадости говорит, вроде не к вам лично, но такие мерзости, еще и призывает к чему-то.
Ну, это нарушение общественного порядка, в общем, тоже статья какая-то.
Тоже статья,
административка,
правда?
Наверное, да.
А если человек будет призывать к чему-то, что вот точно там расовая рознь, там национальная рознь, или вообще поджечь что-то?
Ну, само собой.
А если это происходит теперь не на улице, а в киберпространстве?
То же самое. Абсолютно то же
это
самое.
Это преступление. Так вот, когда мошенничество денежное, 55 миллиардов из Германии сейчас ушли, потери, ущерб, есть еще и другое пространство, и мы с этим, все, кто живут в виртуальном пространстве, они уже с этим сталкивались. Ну, они сталкивались в соцсетях, когда тебя начинают реально унижать, оскорблять. И теперь вопрос такой. Я знаю этого человека лично. Мы живем в одном городе, и он мне... там, в Фейсбуке, где я чаще всего, вот он мне там написал, что я такой-сякой, рассякой. Это оскорбление. Я могу, даже если он убрал, я могу скриншот взять. Я могу сфотографировать, ну, зарегистрировать этот факт, пойти в полицию, заявить на него. Это правда. И будет суд.
Это вы сейчас про Россию или про Германию?
Я сейчас про Германию. А теперь вот. Представьте себе, что в киберпространстве кто-то начинает... Вот давайте так, бытовуха. Да, у нас разные взгляды. Начиная от Серебренникова, могут быть, заканчивая Путиным, Меркелем, чем угодно. Либеральные, нелиберальные ценности, Украина, Крым. Где угодно можем разругаться, да? И в рамках разумного кто-то сильно ругается, кого-то там блокируют. А давайте посмотрим на вопрос совсем другого порядка. Представьте себе, что я начинаю усиленную контрпропаганду. Сейчас даже там предвыборная тема уже надоела немножко. Я сейчас начну рассказывать о том, как одна из моделей машин, берем любую какую-нибудь, ну, не знаю, какую-нибудь там ИЦКОМ назовем эту машину, или там ИЦГАК. И эта машина, мы усиленно сейчас начнем создавать контрпропаганду, что эта машина ужасна в вождении. Вроде бы ерунда. Вроде бы там всего лишь пару раз на форумах кто-то зашел и рассказал о том, как его машина все время портится. Блин, и у друзей, и у тещи, и у соседа. У всех 20 тысяч проехали, и все, и мотор стуканул, да? Это преступление. Так вот, есть люди, которые на этом зарабатывают деньги. Они где-то получают заказ, называется имиджевая борьба, и начинают просто макать в грязь. Есть точно такие же имиджевые преступления, которые касаются таблеток, медицины. Здесь борьба не шуточная. На рынке 5 самых важных дилеров, которые распространяют, вот еще нету на рынке, там, скажем, там, вот вы глаза красите.
Бывает.
Бывает. И вот, допустим, вам захотелось тушь, которая, ну, вот от дождя не размокает. Вы пошли в магазин, спросили у консультанта, продавца, он вам объяснил, что вот есть ценовая политика, вот это вот крутой бренд, вот это не крутой бренд, вот здесь вы купили, вот здесь ваша тушь хороша. А теперь представьте себе, что вот на рынке в той ценовой политике существуют усиленные люди, которые расскажут, что не надо покупать эту тушь, потому что это обман, она на самом деле вытекает. И это делают тех, кто сидят на зарплате у ваших конкурентов с точки зрения продажи. И вы, Ольга, чувствуя эту рекламу, покупаете товар другой фирмы. Нормальный логический антипиаровский ход. Но теперь это можно отслеживать, что и делает уголовная полиция, если туда кто-то обращается. Потому что фейковые новости, о которых все знают, да, там фейковые новости, ну, подумаешь, в плакате какого-то политика, ему приписали какую-то фразу, которую он не говорил, а дальше цепная реакция, снежная лавина, интернет все это разнес, и у нас имидж политика рухнул. Вот так вот, за 2 дня. Можно любого человека уничтожить, но ему это все равно. А вот если политика, это не все равно. Точно так же можно любую машину, любой товар коммерческий, любой химический товар для очистки засора, все что угодно можно взять. И есть те, кто на этом специализируется и зарабатывает. И теперь вопрос. Если по статистике, ведь в интернете есть роботы. Никто не сидит и не часами не проводит время, и ручкой не записывает, кто сколько раз что употребил. Когда начинается антипиар, антиимиджевая борьба, то там уже недалеко роботы, которые собирают информацию, они обратят внимание, что там очень близко уже можно перейти к саботажу. Здесь может быть жесткий экономический ущерб. Простой, очень простой пример. Сегодня вечером в нашем городе аж 2 концерта джаз. Играет джаз. Билеты и там продались плохо. И вот начинается усиленная борьба. Раньше люди рекламировали и говорили, мой товар лучше, мое молоко лучше, мой компот лучше, моя картошка лучше. Сегодня мы перешли в другой мир, где рядом с рекламой существует антиреклама. И можно подойти и сказать, слушай, твоя картошка плохая, она гнилая, она выращена на поле, в котором была радиация, я знаю. Это антиреклама, это уже запрещено. Себя рекламировать можно, антирекламой не во всех государствах можно заниматься. Притом она должна быть в рамках разумного. Ты можешь сказать, что твоя картошка невкусная, это антиреклама, которая разрешена. Но если ты говоришь, что она выращена на поле, зараженном радиоактивностью, то это уже уголовное деяние, тоже наносящее ущерб. И это целая профессия, это целая ниша, которая занимается саботажем товаром. Потом переходим к воровству данных конкурентов. Оказывается, работают целые группы, которые противоставляют себя. Это не просто там вы купили Касперский и поставили антивирус в своем компьютере. Да нифига. BMW очень интересует, кто же по компьютеру чаще всего залазит на сайт конкурента Audi. Ну ладно, они договорились. Ну это я так сейчас образно сказал. А если не образно, то в этой в электронной борьбе, которая существует в виртуальном пространстве, очень сильно бьет вот эта технология, которая сегодня эти боты, эти роботы, они закадываются где-то там далеко. Они приходят в нашу жизнь, и они саботируют мои потребительские права. Я хочу купить в подарок тушь, которая соответствует не фейковым рекламным, а настоящим рекламным параметрам. Ну, примерно так.
Закончилось наше время. Спасибо. Владимир Сергеенко был сегодня с нами.